Эта аудиокнига скачана с сайта svetozar.kyiv.ua. Читает сам автор. Я хотел набросать примерный план лекции о своей же книге «Жизнь без страданий», а получилась почти новая книга-лекция. Два в одном. Поэтому эта книга не является особым продолжением предыдущей книги «Жизнь без страданий», а только взгляд на жизнь под другим углом и плюс некоторый новый опыт. Тем более, что сама по себе жизнь без страданий – это только побочный продукт чего-то большего в жизни. Или еще по-другому можно сказать, я упростил книгу до очень простого и приземленного языка и выкинул все лишнее. Ну, плюс поменял стиль написания и добавил чуточку цинизма, не оставляющего никого равнодушным. От читателя нового варианта книги требуется минимальное наличие здравого смысла и не требуется веры, которая обычно требует от человека учения или религии. Хотя в книге присутствует один недосказуемый или неопровергаемый момент типа реинкарнации, но упоминаемый вскользь. Несколько слов о страданиях в жизни. Страдания в жизни были, есть и будут, потому что они нужны людям, и главное, потому что люди сами себе их и создают. Почему? Оглянитесь вокруг. Страдания, неудовлетворенности – это единственный стимул в жизни что-то делать, стремиться к познанию, потому что если этого стимула нет – то человек легко может превратиться в довольную жирную свинью и впадает в депрессию. Как говорят в народе, жиру бесится. Или начинает считать себя пупом земли и впадает в безумие. Примеров в истории достаточно. Можно сказать, что мир делится на два условных типа людей. Первый – это те, кто плачутся в жилетку друг другу, обвиняя друг друга в причинении страданий. Второй – это те, кто ищут причину страданий и устраняют ее. Собственно, на это меньшинство и рассчитана данная книга-лекция. Закончим введение словами из книги про Ошо. «Никто и никогда и ничего не может сказать о вас, и все, что они будут говорить, это только о себе». Думаю, объяснять не стоит, ведь чтобы сказать что-то о другом человеке, нужно эти слова где-то взять, а это где-то и есть только личный опыт. То есть ты все равно будешь говорить о своем личном опыте в лучшем случае. Так что если где-то я и буду говорить как бы о слушателях, то это все равно я говорю о себе из прошлого. Мое имя. Разрешите представиться. Мое имя. Мое имя. А вот тут сразу же появляется проблемка. Неоднозначность, так сказать. Я реально не знаю своего имени. Я только могу сказать «меня зовут». Но «меня зовут» – это только взгляд со стороны других людей на меня. Собственно, каждый из вас не знает своего имени, а только знает, как его зовут другие. Вопрос не стоит, нравится или не нравится то, как вас называют другие люди, а в том, что каждый не знает своей истинной природы. И если верить в реинкарнации, перерождение души в новом теле, то в каждой новой жизни мое тело называли по-разному, хотя истинный я был тот же самый. Философия, скажете вы, но нет. Я практик, а умение ставить правильный вопрос дорогого стоит. Можно спросить у родителей, почему меня так назвали, а не иначе, например. Но тут появляется другой вопрос. Папа и мама – это тоже условности. Как так? Очень просто. Принято считать, что родители дают детям жизнь, но тогда появляется вопрос о жизни в целом. Что же такое жизнь и кто ее дает. Подходим к родителям и задаем им вопрос о том, как они дали мне жизнь. А в ответ можно услышать что-то типа «ни бэ, ни мэ, ни кукареку». Ну неужели я замахнулся своим вопросом на святая святых? Это на секс, что ли? Потому что единственное, про что могут рассказывать родители, это секс. Но как и почему проявляется жизнь, как формировались клетки будущего ребенка, его органы, мозг и, наконец, к телу была привязана душа, у родителей нет ответа. Как так? Они не знают. Попробуйте сами задать такой вопрос родителям о том, как они дали вам именно жизнь, а не то, как они занимались сексом. Цинично? Нет, это реальность. То есть максимум родители участвуют в материальном зачатии тела будущего ребенка, а остальное от них не зависит, в смысле нематериального, то есть души, характера и прочих уникальных способностей будущего ребенка. Максимум, который я слышал о том, что такое жизнь – жизнь – это Божий дар. То есть фраза, которая в общей сложности ничего не означает конкретного. Все равно, что сказать – истина есть. И все. И если присмотреться на свое собственное материальное тело, то что о нем можно сказать? Да практически ничего. То есть каждый человек использует свое тело, но практически ничего о нем не знает. Если бы не ученые и медики, которые тысячелетия копали со скальпелями и микроскопом в телах, то мы бы вряд ли могли сказать о своем теле больше, чем то, что и так знает каждый, то есть минимум. И в любом случае, то, до чего докопались ученые-медики, это только материальная часть тела. Я реально о своем компьютере могу рассказать больше, чем о том, как работает мое тело. Это не философия, это реальность. Тот, кто считает себя умным, тогда пусть скажет навскидку. Первые 50 функций печени и как эти знания помогают ему жить. Каждый столько всего о себе не знает, и это как-то не особенно и мешает жить. И опять приходим к тому, кто живет эту жизнь и что такое жизнь вообще. В чем истина? На какой факт о ней можно опереться, а не строить догадки или домыслы? Еще как пример. Любой человек может поднять или опустить руку. Ну, если она у него есть, конечно. Но абсолютно не может объяснить, как он это сделал. Парадокс. Поднять и опустить руку можно, а объяснить, как и почему это происходит, нельзя. Не, всякая фантастическая теория о том, что ученые определили, как это происходит физиологически с помощью мышц и импульсов, это все красивый бред, о котором вы бы даже не узнали, если о нем не рассказали другие люди. То есть вы просто никогда не задумывались, как управлять телом, но всегда могли им управлять. А может, никогда и не управляли им, а только переживали процесс ощущения движения телом. Но кто этот процесс осознает, ощущает? Вопрос остается открытым. Уж не мысли, так это точно. Потому что если я подумаю о том, что мне нужно поднять руку, то она не поднимется. Нужно какое-то намерение, после чего рука начинает выполнять то, чего ты от нее хочешь. Итак, мы имеем то, что никто не знает, кто он. Также мы знаем минимум информации про свое тело. В основном все знания связаны с тем, куда кушать, как справлять нужду и получать удовольствие. Если бы у нас была кнопка «Получить удовольствие», то все люди сдохли бы от голода, потому что только эту кнопку и нажимали. Так что прелесть страданий в том, повторюсь, что они подстегивают человека что-то делать, как-то развиваться. Но вот тут вторая проблема. Если посмотреть вокруг, то люди именно этим и занимаются. то и что-то делают, но не более того. Вот именно что-то. Как пример, давайте сначала чистую воду загрязним, то есть создадим сами себе проблему, а потом будем воду очищать, то есть решим проблему. Бред? Ха-ха. Вроде продавцы чистой воды не спешат кричать о банкротстве. Или, как пример, который каждый может заметить сам, всеми бывает такой человек, который тянет сумки с продуктами в село, как гостинцы. Ведь неудобно с пустыми руками приезжать. А потом из села тянет сумки с другими продуктами обратно в город. А разве вез он в село или из села какие-то эксклюзивные продукты? Нет, самые обычные. То, что он тащил в село, можно было купить в самом селе и не напрягаться. А то, что он привез из села, можно было с таким же успехом под домом на базаре. И все это опять-таки не надрываясь. Движение есть, а смысл, если КПД стремится к нулю? Но смысл тоже есть. Потому что раздутое эго этого человека жаждет славы и признания. Но за что? Разве он совершил подвиг? Тем, что его телодвижениях вообще не было необходимости? И его никто не просил об этом? Это самое главное, что такого человека обычно и не просят. А он как назло делает и ждет благодарности. Называя это так принято, это нормально. И кроме этого, его раздутое эго еще будет вас попрекать не один раз, что он для вас якобы старается, а вы его не цените. Как можно ценить то, чего вы не просили, а вам насильно навязывают и взамен требуют благодарности? Реально, все движения этого человека направлены на поддержание только своего эго на высоком уровне. Типа «я молодец», «я старался для других», «я правильный», «я хороший», «я лучше других». Вот тут его эго постоянно сравнивает себя с другими и выстраивает себя выше других. Не слова благодарности ему нужны, а клизму в мозг, чтобы смыть все иллюзорное заблуждение эго. И сейчас в вашей голове может появиться негодование по поводу приведенного мной примера и взгляда на него. Но негодование не связано лично со мной. Оно связано с вашим базисом эго внутри вас. То, что вы считали правильным, святым, железобетонным фундаментом семейных ценностей, а тут я показал это с другой стороны, с которой все это иллюзия. Но это так и есть. То, что ты считаешь, что делаешь по отношению к другим людям, является правильным, а на самом деле своими действиями создаешь проблемы своим близким и не понимаешь, почему они так тебя ненавидят за причинение насильственного добра. Сколько еще ваше негодование в голове затронуло переключателей нормальности, правильности и неправильности? Ведь это все условности. Именно за это убивают люди друг друга. За то, что другие люди не поддерживают фундамент вашего личного эго. И вы готовы перегрызть им глотку, только доказать свою правоту ложного «я». И любимая фраза таких людей: «Видишь, я был или была прав, права». Вот что их интересует, а не поиск истины. Еще такие люди для поддержания своего эго выше и выше очень любят давать советы по любому поводу, и особенно, когда их об этом не просят. Ведь они считают, что вы дебил. Просто дебил, и без их советов не проживете. Поэтому раздают их налево и направо, тем самым занижая ваше эго и повышая свое. Поэтому подумайте перед тем, как оставить любой отзыв, как обычно это делают критики, почему вы хотите написать свое мнение об чем-либо. В чем, так сказать, истинная причина выплеснуть из себя то, чего от вас не просят? Нет, другое дело, когда просят. Они еще пожалеют об этом. Вернемся к нематериальной составляющей человека душе. Есть такая концепция, что душа есть и она бессмертна. И вопросом души занимается религия. Ну-ка, там пока не сильно продвинулась. А религия – это такая сказочная наука о Боге, бесконечности. В ней люди-сказочники рассказывают сказки и про рай, и про ад, и еще про много чего, но сами сказочники там никогда не были. Вот же досада. А как они могут говорить о том, где не были никогда? Разве может быть это правда, когда слепой рассказывает о том, чего не видел? Скорее всего, ему рассказал кто-то другой, и он в это поверил. А тот другой был зрячий или тоже был слепым, которому рассказал другой слепой, который слышал от сотого или тысячного, еще другого слепого, который общался якобы со зрячим. С таким паровозиком слепых я очень сомневаюсь, что их слова есть истина. Да и где статистика того, сколько слепых стало зрячими? Еще сказочники обычно ссылаются на чудо. Что-то произошло чудесным образом, божественное провидение. Но что интересно, они не знают ни когда оно будет, ни будет ли вообще, ни почему оно происходит или почему не происходит. А что еще более интересно, сказочники никогда не ведут статистику относительно проявления чуда. Возникает вопрос, почему? И ответ приходит только один. Статистика будет настолько низкой, что может подорвать авторитет самих сказочников. Потому что то, что может увеличить их авторитет, они заявляют громко. А давайте посмотрим, чем занимаются люди в раю. На основе Библии можно сказать, что ничем. Они ходят голые и под вечным кайфом божественного блаженства. Реально открываем книгу и что видим? Два голых существа, противоположного пола, у которых не было ничего. То есть даже никаких инструментов или орудий для... Да хоть для чего-нибудь. Я слышал, что в индийском раю хотя бы танцуют и поют. Но Адам с Евой даже этого не умели. И самое интересное, что по той же Библии они умудрились профукать эту шару. И что теперь делают люди? Правильно, стремятся назад к шаре. Так что те, кто реально хочет в рай, уже сейчас начинайте ходить в общие бани, потому что в раю все голые, а к этой мысли нужно привыкнуть. Во-вторых, учитесь не думать своей головой, потому что профукать рай можно, будучи только каким? Думаем, каким нужно быть, чтобы профукать рай. Да и вообще как-то мало информации про рай. И самое главное, где статистика? Где статистика того, кто реально попал в рай и сколько там народу сейчас? Рай – это вера в шару, халяву, поэтому на нее так и ведутся. Кстати, а в раю будут животные. А какие? Только травоядные или плотоядные тоже будут? А комары? Ведь эти убийцы, микровампиры, кровососущие, да им место гореть в аду, а не в рай. Люди добрые, помогите написать петицию Бога, чтобы все комары после смерти попадали в ад, сосали исключительно бензин и взрывались, пролетая над адским пламенем. Аллилуйя. Продолжим. Что у нас такое шара, халява? Это то, что не имеет размеров. Доказано политиками, потому что то количество, которое обещают людям политики, не обещает никто. Ну, может быть, только сказочники. Или как еще есть высказывание среди политиков. Сколько людям не обещай, а им все равно мало. Итак, я не сказал ничего нового, а только то, на что обычно не обращают внимания люди. А почему они на это не обращают внимания? Ответ прост. Люди спят. Как пример, вот ночью снится сон. Кто может сказать самому себе внутри сна, что он спит? Ведь реально, пока не зазвенит будильник, ты спишь, видишь сон и считаешь его реальностью. И так изо дня в день, каждую ночь, люди наблюдают сновидения, но на сам факт момента сновидения считают их реальными и что-то там делают, чувствуют, бегают, прыгают. Тогда как можно сказать, что реальность реальна, если ты не можешь ее отличить от сна? Кстати, а сновидения ночи могут быть правильными или неправильными? Ведь они иллюзия. А если сновидение иллюзия, то как она может быть неправильной? Тем более, если она твоя собственная. Ты не доверяешь своим иллюзиям? А зачем тогда ты их создаешь? Это все равно, что сказать, что облако сегодня неправильной формы. А это уже бред. Потому что у облака не может быть правильной или неправильной формы. Так что если повнимательнее присмотреться, то оказывается, что мы привыкли называть реальностью это тоже сновидение. Только называется это состояние бодрствования. И ничем особо не отличается сновидение ночью. Но мы ощущаем тело. Да, можем что-то делать, но так же, как и ночью, не можем ответить на вопрос, кто я есть. Так и в состоянии бодствования на этот вопрос тоже нет ответа. То есть истинная природа человека остается самой большой загадкой, тайной и поэтому самой интересной. Для меня эта тайна начала открываться с того момента, когда я понял, что все, чем я сам себя считал ранее, подверглась сомнению после очередного озарения. Озарение – такое нелогическое состояние, которое не поддается объяснению и которое можно выразить словами, что «Вселенная как бы намекает, что ты не то, что ты сам о себе думаешь, и думаешь ли ты вообще». То есть озарение есть абсолютно у всех людей. А вот обращают они на него внимание или нет, это уже вопрос к личному самовниманию. В моем случае одно из озарений было на рассвете на берегу залива Днепра. И наблюдая восход солнца, вдруг исчез мой постоянный внутренний мыслительный диалог или монолог, не знаю как правильно. То есть то, что я считал своей неотделимой частью до самой смерти, свои уникальные мысли. Оно исчезло. Но я-то не исчез, а спокойно созерцал утреннюю красоту. Конечно, спустя несколько мгновений ум снова начал наполнять голову мыслями о том, куда исчезли все мысли, что произошло. Но тут же ум вспомнил, что это чувство озарения – я уже переживаю не первый раз. Вот так вот с бухты-барахты и может начаться самое интересное приключение в жизни. Вроде бы звучит как бред, игра слов, с именем. Но нет, оглянитесь вокруг. Единственное, чем занимаются все люди в жизни, так это пытаются понять, кто они есть на самом деле. То есть занимаются какой-либо формой самопознания, в простой или извращенной форме, обретая себя через игру и принимая на себя разные роли, надевая разные маски, считая, что это и есть их истинная форма. Или люди не играют в игры, не играют какие-то роли. Вот пример. Девушка в обуви на высоком каблуке идет по улице, но ей неудобно. Жмет, трет. Ноги сильно устают под вечер, развиваются болячки из-за неправильного распределения веса по ступне. Но зато красивая роль. Ведь если бы не было зрителей, которые могли это оценить, играла бы она тогда такую роль, принося в жертву здоровье. Вот пример того, как ум пытается увидеть себя через то, как и видят его другие люди. То есть, не чувствуя свою истинную природу, ты думаешь, что другие люди тебе помогут ее почувствовать. А почему бы не сказать, что истинный «я» – это совокупность моего тела с его функциями. У-у-у! Люди не повнимательнее заметят, что тело – это только инструмент, который используется истинным «я», как, например, машина, взятая на прокат. Ведь когда автомобиль берут на прокат, то не обязательно знать его устройство. Достаточно знать, как машиной управлять и куда заливать бензин. По аналогии с человеком, знать, куда кушать, справлять нужду, что, собственно, люди и делают в большинстве. Еще одинаково. Кто сможет отмотать свои воспоминания назад о своей жизни с момента рождения, тот может заметить, что каждый человек приходит в этот мир целиком и полностью не зная ни кто он, ни в какой мир он пришел вообще. Исключения не считаем, потому что из любого правила есть исключения. Некоторые помнят. Дальше ребенка начинают развивать учителя. Родители – другой народ. Навязывая свою точку зрения и делясь своим личным опытом о том, что за мир вокруг, и условно привязывают ко всем предметам наименования, идентификаторы. Почему условными? Потому что абсолютно все условия и понятия – это принятые условные условности. Например, англичанин называет яблоко apple, немец – apfel. Кто из нас прав относительно истинности названия яблока? А что само яблоко думает о том, кто оно на самом деле? И мы опять возвращаемся к имени и то, как тебя называют другие, но не ты сам. Вспоминаем дальше. После того, как ребенок освоил базовый курс о мире, то есть играться в игрушки, говорить, ходить, считать и писать, то продолжается обучение в более сложных, высших учебных заведениях. А для чего? Чтобы он мог найти свое место, предназначение в жизни, то есть возвращаемся к игранию ролей разных людей. Ты можешь стать сапожником, плотником, торговцем, семьянином, священником, ученым, там, финансистом, воином, магом, президентом, клоуном в цирке и так далее. Человек как бы познает себя через внешнее проявление жизни, считая взращиваемую личность истинным «я». Но это будет только внешнее «я», а внутреннее по-прежнему остается загадкой. Или другими словами, если ты не знаешь истинную природу себя, то тогда начинаешь искать ее через создание различных личностей, чтобы найти истинную. Получается очень увлекательная игра в жизнь. Полная радости, боли, страданий, неудовлетворенности. Но, как говорил мой знакомый, мы все обречены стать счастливыми. То есть, в конце концов, каждый сможет познать свою истинную природу, а пока примеряет на себе разные маски личностей во множественных реинкарнациях, перерождений. Кстати, а что значит личность? Слово «личность» используется применительно того, как тебя видят другие. То есть опять возвращаемся к тому, что личность – это ты в глазах других людей. И поэтому сам начинаешь себя ею считать, отождествляться с ней. Но это все равно, что принимать отраженный свет, отбрасываемый огнем, за сам огонь. Или еще можно сказать – ищешь свое отражение в комнате с кривыми зеркалами, потому что каждый будет отражать тебя по-разному, по-своему. То есть личность смотрит на свои создаваемые понты в глазах окружающих, а не на истинного себя. И что еще всякий человек обычный старается сделать? А он обычно старается выглядеть лучше в глазах других людей, чем он есть на самом деле. Во как! Не знали об этом? За собой незаметно? Но становиться лучше и казаться лучше – это разные вещи. И вот тут легко отличить маску личности от того, кем ты сам себя считаешь на основе прожитого опыта. И эта маска называется индивидуальность. Почему индивидуальность тоже маска? Все просто. Потому что ты сам можешь выдавать такие кренделя в жизни, иногда в разных ситуациях, о которых сам не ожидал. То есть сам не ожидал от себя такого, то есть ты не познал себя. То есть истинный ты, не личность и не индивидуальность, как минимум. Ой-ой-ой! Как сейчас могут зашататься ваши привычные убеждения? Или ум начнет автоматически защищать свои убеждения? Или, корректнее сказать, убеждения, считаемые своими? Ведь вспоминаем самое главное. Все, что я знаю или думаю, что знаю, это первое. Это либо знания, полученные от других. А вы уверены в их истинности? Второе. Либо знания, полученные на собственном опыте. Но стоит не забывать, что неправильно заданный вопрос ведет к неправильному ответу. Третье. Это либо знания, полученные от других, но еще и проверенные на собственном опыте. Это более круто. Как пример. Спроси у любого человека, у тебя есть душа? И любой человек, скорее всего, ответит, что да, конечно, есть. Продолжаем развивать тему. И где она у тебя? Какая она у тебя? Как ты определяешь ее наличие? Как ты определяешь ее положение? Или, может быть, тебе кто-то сказал, что у тебя есть душа? А ты с этим согласился? Потому что это было логически? Потому что, ну, должна же быть. У кого есть хоть одно доказательство существования души? Может быть, у вас еще и дух есть? А чем дух от души отличается? И где он? Опять, со слов других людей вы верите в это, и это нельзя никак проверить реально. А как часто каждый проверяет полученную информацию от других, а не тупо в нее верит? А? Уж дети в детском возрасте точно не проверяют то, что им вкладывают в голову почти намертво. И, конечно, может быть и есть вундеркинды, которые перепроверяют информацию, полученную от родителей. Я в таком сильно сомневаюсь. Итак, давайте подведем некоторый временный итог того, что есть. Что у нас есть? В какой-то неизвестный момент времени я или любой другой человек начинает воспринимать этот мир. Ну, типа рождается. Слово «этот» очень точно передает его название, потому что его истинное название неизвестно. Есть только общепринятое. Земля. Шарик такой. Это все равно, что ты первый раз пришел в театр. А другие люди тебя учат и говорят, это стул, на нем сидят, это лампочка, она дает свет, это сцена, на ней играют актеры. Актеры – это такие люди, которые прикидываются другими людьми и ведут, соответственно, себя неестественно, необычно, но это нормально и называется спектакль. И никого это не удивляет, что одни люди выдают себя за других людей. Личностей. Слово «нормально» – это значит, что большинство других людей одобряет что-то. Еще тебе говорят, что рано или поздно ты сам станешь актером спектакля по имени «Жизнь» и будешь выступать на сцене, в театре или в цирке. Как повезет. Что такое жизнь и кто ее дает, собственно, никто и не знает, но якобы все ее живут и не заморачиваются. Поэтому живи и будь как все, не хуже других, стадный принцип, но рабочий. Собственно, ты так и делаешь до тех пор, пока не начинаешь замечать интересные вещи. Какие? Нестыковки. Нестыковки – это такие вещи, которые случаются с тобой, но они не должны с тобой случиться, потому что тебя учили, что такого должно не быть. Но оно, блин, есть. Оно случается. Тебе говорили одно, а по факту другое. Еще ты стал замечать, что ночью снятся сны. И это считается нормально. Но вот и появляется еще одна нестыковка. Ты знаешь, что это был сон, только когда проснулся. А во время самого сна ты был полностью уверен, что это была реальность. Тогда у тебя в голове возникает вопрос, почему реальность тоже не является сном? То есть, как я могу сказать днем в состоянии бодрствования, что это реальность, а не еще одно вложение в сон, то есть сон внутри сна, но с некоторыми отличиями. И вот тут появляется интерес, как можно внутри сна ночью проснуться, чтобы понять, что сон – это сон, а ты – это ты, и только его видишь. Ну, прям как Нео в «Матрице». А вот тут появляется еще один вопрос. А кто именно внутри сна должен проснуться? Кого будить, так сказать? Ведь если не знаешь, кого будить, то не знаешь и как его будить. Тут ты начинаешь вспоминать, что тебе известно о самом себе. Тогда ты начинаешь вспоминать детство и сталкиваешься с тем, что ничего не помнишь о том, как стал воспринимать этот мир вообще. А все, что знаешь, так это только со слов других людей. А они, в свою очередь, знают со слов еще других людей. И так далее. Как бесконечная цепочка без начала и конца со слов других людей. И, судя по всему, ты почти единственный, кто хочет понять и разорвать эту слепую цепочку веры в непонятно что. Не, ну точно Нео из «Матрицы». Избранный. Потому что большинству людей, окружающих тебя, наплевать на все твои поиски. Им бы да что пожрать где. Итак, тогда ты начинаешь еще активнее искать ответы на свои вопросы о жизни в целом и сталкиваешься с тем, что все-таки ты не первый, кто ищет. Хотя большинство людей, как аморфная масса, живет по принципу слепой веры в чудо и по принципу «спать надоело, кушать». Или «спать надоело кушать». Все зависит от поставленной запятой в этом предложении. Слепая вера, слепые поступки. А стаду нужен пастух. И таким пастухом выступает религия, где паства – это народ, или еще называют его «заблудшие овцы Божьи». А пастыри, священники, собственно, пастухи. Примитивно. Но так это и есть, и это работает незаметно. Но ты был создан по образу и подобию Божьему, а потом вдруг резко стал заблудшей овцой, хотя и тоже Божьей. Но все-таки наступает момент, пусть не в этой жизни, а в следующей, когда ты понимаешь, что не хочешь быть стадом по одной простой причине, а именно – ты не получаешь ответы на свои вопросы, и вопросов становится только еще больше. А что тебе предлагают в стаде? Только слепо верить в чудо спасения, опять-таки непонятно, от чего спасаться, если ты лично ничего такого не совершил. Но тут опять нужно слепо верить, что кто-то из твоих очень-очень дальних родственников, прародителей совершил, и теперь тебе хана, по-любому. Но, о чудо! Ведь у нас есть святые пастухи, которые доведут стадо до райских падбищ. Нужно только в это слепо верить. Что там в раю делали? А, ну да, шара. Шара, халява, по полной программе. И вот, когда ты это понял, тогда ты начинаешь искать шире и сталкиваешься с эзотерикой. До сих пор не понимаю точное значение этого слова, но оно ведет к некоторому духовному росту. Ты-то уже и до этого считал, что духовно развиваешься, но тут до тебя доходит понимание смысла фразы «духовный рост». Это просто взрыв мозга. Пока не будем спешить взрывать мозг, остановимся на вере. О вере. Эпиграф. Я верю, счастье будет, я верю в город-сад, пока что в жизни же, но кто-то уже обосновался хорошо. В то, что ты верил, выкупил озера, построил коттеджи, и больше ему не нужно верить. Итак, вера – это некоторый инструмент типа компас. Компас может указывать некоторое направление, о котором сам компас даже не знает. В круг компетенции веры входит именно незнание того, на что эта вера направлена. То есть верить можно только в то, чего нет. Потому что если это есть, то смысла в это верить, соответственно, нет. Объект веры всегда направлен в сторону будущего. Повторюсь, вера – это некоторый инструмент типа компаса. Компас может указывать на некоторое направление, о котором сам компас не знает. В круг компетенции веры входит именно незнание того, на что эта вера направлена. То есть верить можно только в то, чего нет. Потому что если это есть, то и смысла в это верить уже нет. Второе. Вера – это нечто личное, индивидуальное. Вера не может быть общей. То есть много людей может верить в одно и то же, но каждый делает это лично и по-своему, что легко заметить во время церковных праздников, особенно до, во время и после них. Третье. Компас – это придуманный людьми инструмент. Вера – тоже придуманный людьми инструмент. Искусственный мыслительный заменитель страха. Какого страха? Страха того, чего нет, не существует. То есть страх о будущем. Если присмотреться, то нельзя верить в свое личное настоящее или прошлое, потому что в этом просто нет смысла. Твое прошлое изменить нельзя, поэтому смысла верить в него уже нет. Если только ты не склеротик и не забыл дома выключить утюг. Тогда иди домой и проверь. Либо верь, что выключил. Настоящее, вот оно. Зачем в него верить? Это бессмыслица. А вот свое личное будущее можно верить. Потому что, а вдруг там может что-то страшное произойти со мной? Поэтому можно верить в то, что в будущем со мной не будет ничего страшного, а только приятное, рай, шара. Есть еще один возможность в случае веры в прошлое. Но не твое личное, а чье-то чужое или вообще прошлое третьих лиц. Но мы не будем его даже рассматривать. Почему? А какая разница реально? Было там в прошлом у третьих лиц что-то или не было? Оно все равно уже в прошлом. А ты живешь в настоящем. И волновать тебя может только настоящее. Так как ты занимаешься самопознанием, то и влиять на тебя будешь только ты, ведь это твоя жизнь, а не третьих лиц. И какое отношение к моему «я» может иметь чужое прошлое? Вы даже не определили, что такое истинное «я», но уже вдруг на него кто-то влияет. Скорее всего, это глубина собственных заблуждений. Когда-то я тоже в это верил, пока не подошел к тому, кто есть истинный «я». То есть то, на кого должно якобы влиять чужое прошлое. Даже если не рассматривать вопрос о реинкарнации, то максимум, что на меня может влиять из прошлого, это мои собственные поступки, а не чужие. Так что, если кто-то захочет тебе, чтобы ты поверил в чужое прошлое, то, говоря фразой из фильма, «плюнь дурню в очи». До тех пор, пока самому не будет интересно копаться в чужом прошлом. А зачем самому копаться в чужом прошлом? Такой вариант тоже возможен, чтобы лучше разобраться в себе, а для этого может пригодиться сравнение с чужим опытом из прошлого. И тут вопрос скорее к здравомыслию, когда о чужом прошлом узнаешь из многих источников и сравниваешь, для выявления подлинности полученного материала. Итак, Вера – это не плохо, не хорошо, и самое главное, вера ничего не гарантирует. Повторяю, вера ничего не гарантирует. Почему? Потому что утверждение, что вера гарантирует достижение объекта веры, основано только на самой же вере. Замкнутый круг. Внимание, обратите внимание на слово «проверить». Это то, что ты должен делать сам. То есть проверить объект своей веры. То есть вера не гарантирует, что ты будешь прилагать все усилия для достижения цели, в которую и уверовал. То есть то, что ты веришь в Бога, не дает никаких гарантий попадания в рай, а только дает возможность помечтать об этом. Или можешь верить в то, что переплывешь озеро, но пока плыл, смог и утонуть. Или можешь стоять перед дверью и ждать, пока она откроется. То есть верить, что дверь сама откроется. Это называется слепая вера. Чтобы вера работала, нужно предпринимать действия по ее достижению. Пример с той же дверью. Раз ты пришел к двери, открывай ее, стучи, ломись в нее, выламывай. Потому что за ней может быть обычная кирпичная кладка, и нет никакого прохода дальше. Еще можно сказать, что верой пользуются практически все, но в разных целях. Вспоминаем, что я писал в начале, что существует всего два типа людей, и для них вера может быть либо как преграды, либо как помощь. Первое. Те, кто плачется в жилетку друг другу, обвиняя друг друга в причинении страданий. Эти люди используют веру для самоуспокоения. И для этого вера требует от них подчинения словам других людей, то есть третьих лиц. Для них вера – это непреодолимая преграда. Второй тип людей – те, кто ищет причину страданий и устраняет ее. Эти люди используют веру как стимул двигаться в выбранном направлении и держать по ней курс. На этом уровне вера требует от них подчинению самодисциплине, самоорганизации, потому что они знают, что за них их путь никто не пройдет.
Реинкарнация. Рано или поздно придется столкнуться с тем, что все люди разные, и ты сам не похож ни на кого. Думаю, это не секрет. Не секрет, что все люди разные по своим талантам, умениям и прочим внутренним и внешним факторам. Реинкарнация – это такое слово, которое объясняет, почему все люди разные, или точнее сказать, перевоплощаются не один раз в новом теле, и, соответственно, личный опыт каждого разный. Вот как ночью видишь сны каждый день, так и состояние бодрствования можно тоже вложить внутрь чего-то большего. То есть сон бодрствования ты видишь тоже не один раз. То есть каждый раз, попадая в состояние бодрствования, рождения, смерть тела, у тебя есть такой опыт. И такой опыт, и всякой опыт. Но какой именно, ты не помнишь. Все как в сновидениях ночью. Как ты уснул, не помнишь. Кто ты такой, не знаешь. Но что-то делаешь. И тебя это особо не удивляет. В принципе, реинкарнация только объясняет, почему тебя волнуют вопросы в этой жизни больше, чем покушать, а твоего соседа наоборот, больше волнуют, чтобы покушать. То есть у вас просто разное количество и качество наработанного индивидуального опыта. Есть еще и другие варианты объяснения, почему люди разные. Но все эти варианты фантастического типа. На все воля Бога. Но это можно понимать как то, что у Бога есть интереснейшая игра «рулетка», по которой выпадает кому и какими качествами наделять новорожденных человеков и какую судьбу каждому прописать. Но тогда получается, что Бог шутник, потому что прописывает в судьбах некоторых детей умирать в муках через короткое время после рождения. Или таким образом он наказывает родителей за некоторые прегрешения. А почему тогда не всех родителей, а только некоторых? Или утверждение, что Бог любит всех одинаково, ставится под сомнение? И таких вопросов появляется только больше.
Если посмотреть на общество с позиции реинкарнации, кастовая система или варновая, то утрированно, упрощенно можно сравнить общество с игрой детей в детских садиках. Как это понимать? Очень просто. Нужно только вспомнить свое детство и игры в нем. Или обратить свое внимание на игры детей в детском садике. Песочница. И что можно увидеть, заметить? А именно. Первое. Есть дети, которые играют в песочнице с пасочками и лопаточками. Это примерно условная варна «работник». Черпай песка больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай. Второе. Есть дети, которые уделяют больше внимания разнообразным материальным игрушкам. Играются с ними, меняются. Это примерно условная варна, веси, торговцы. Третье. Есть дети, которые уделяют больше внимания командным играм, и в таких командах легко заметить лидера, зачинщика игры, слабое звено, ребенок, который играет хуже всех, и большая часть команды – середнячки. Это примерно условная варна «Витязи, воины». Четвертая группа детей – есть дети, которые держатся чуть в сторонке, как бы в некотором уединении, отшельничестве, и так как бы на своей волне. И то, во что они играют, может быть непонятно с первого взгляда. Это примерно условная варна ведающих. То есть, вот на детском примере можно увидеть, во что люди играются, будучи взрослыми. Так что дальше можно заметить, что с возрастом ничего не меняется. Только игрушки становятся побольше. Игры в дочки-матери по-настоящему. Оружие уже не игрушечное, а смысл самих игр остается прежним. Разве я сказал что-нибудь такое, что каждый не мог заметить сам? Тут вопрос скорее во внимании, потому что находясь на различных уровнях мышления, человеческое внимание приковано к разным частям самой игры и редко пытается увидеть всю игру целиком. Подытожим просто. В прошлом что-то и как-то было, и оно привело к тебе к тому, что есть сейчас. И это сейчас требует ответов на вопросы – о сне бодрствования. Запомните скороговорку. В жизни пригодится. Люди реинкарнировали, реинкарнировали, да никак не реинкарнировались. Сон, ума, память. Два слова памяти. Замечал ли кто-то, что память – это самый ненадежный инструмент ума? Почему? Потому что реально она помнит только то, что сама и захочет. А это в основном пик переживания – то есть максимальное переживание позитивное или негативное. Середина обычно выбрасывается. Даже свой день в мельчайших подробностях без специальной тренировки вспомнить нельзя. Хотя бывает, выборочно может где-то складироваться, и даже не важно где. Как пример, детство многие помнят. Или только отрывками и сомнениями, а точно именно так было, как я запомнил. Или я запомнил, как хотел, чтобы это так было? Попросите описать людей одно и то же событие, коими свидетелями они и были. И очень может оказаться, что каждый увидел и запомнил что-то свое, как ему казалось правильным или важным, а несущественная память отбрасывает. Ну, это в принципе работа ума. А все почему? Потому что каждый воспринимает мир через свою собственную призму интерпретации реальности. Подчеркиваю слово «интерпретации реальности», а не сама реальность. Это и есть сон ума. В любом случае, все типы мышления подвержены страданиям и отличаются только тем, как люди пользуются своим умом. А там, где есть ум, там есть страдания, непонимание и так далее. Полный букет из проблем. И все это за погруженности самого ума в постоянный сон, что делает человека слепым и глухим в настоящем, к тому, что реально есть, а не то, что интерпретирует ум. Для кого-то уже сейчас хватит подсказки, что ум не работает с реальностью. Ум работает с интерпретацией реальности. В этом и заключается сон, когда сама реальность игнорируется. Чтобы было понятно, то любая интерпретация содержит искажения. Это легко заметить на примере мышления типа критик, когда на один и тот же фильм вы можете прочитать тысячи отзывов тех, кто его якобы видел, но все отзывы будут разные, от самых лестных и до того, что фильм унылое г. Почему фильм один, а отзывов тысячи? Потому что каждый смотрел не напрямую, а через призму интерпретации собственного ума. Да, много отзывов могут быть похожими друг на друга, как близнецы. Но это не говорит об их истинности, а только о том, что призма искажений ума у этих людей построена на одном базисе. Но искажения-то все равно остались. То есть воспринимать мир через ум – это все равно, что воспринимать мир через отзывы других людей, где другие люди – это твой ум с накопленным опытом. И в зависимости от его количества и качества – и формируют эти отзывы, но все равно не дают возможность смотреть напрямую. То есть ты истинный и не видел мир никогда напрямую, потому что между тобой и миром всегда стоял ум и говорил, интерпретировал, что именно ты должен видеть и как правильно это видеть. И вся эта правильность ограничена двойственностью от неправильного и до правильного. Как пример, сегодня, слушая эту лекцию, у вас в голове уже сложилось некоторое мнение об услышанном. То есть вы еще не дослушали до конца, но уже мнение сложилось. На основе вашего личного опыта и в сравнении интерпретации с моим. Также появилось прогнозируемое будущее того, что я буду говорить дальше, и ваш ум уже принял решение, будет оно интересным или нет. Отсюда и берутся разочарования, когда то, что ты напрогнозировал своим умом, не совпало с тем, что в реальности получилось. Напоминаю, ум не работает с реальностью, а только с ее интерпретацией. Собственно, а какую функцию ум как инструмент выполняет? Копаясь в данном вопросе, оказалось, что ум как инструмент выполняет только одну функцию – а именно, помогает телу выжить. Да, именно выжить и именно только телу. Хотел бы я ошибаться, но он действительно заточен только под одну функцию – выживание. А в какой связке находится слово «выживание»? А слово «выживание» находится в непрерывной связке со словом «страх». Этот страх подгоняет ум действовать. Таким образом, страх пытается быть компенсированным словом «вера». Отсюда выплывают все действия людей. Если нужны доказательства, то достаточно оглянуться вокруг и посмотреть, где жизнь, а где выживание. Народ именно выживает на уровне черты бедности, а все остальные люди – их профессии. В политике идет самый жесткий отбор на выживание, кто и кого сместит. В торговле идет борьба за выживание, кто останется на рынке, а кого поглотят. В религии, по идее, не должно быть выживания, но нет. И там идет постоянная борьба за выживание данной религии. Да что там данной религии, если посмотреть даже одной конфессии, они дерутся. А за что они могут драться? К какому там патриархату относиться? Одна и та же вера, но за что они дерутся? За то, что можно поделить. А что можно делить? Деньги. Казалось бы, верь во что и кого хочешь, но нет же, в прошлом за неправильную веру сжигали на кострах. В общем, ум выполняет свою задачу по выживанию на все 100%. Хотя уже отпала сама надобность в выживании, поскольку у человека уже не осталось конкурентов, врагов в природе. А технологии настолько ушли вперед, что обрабатывать поле может один человек. И что сделал ум? Правильно. Он начал заниматься выживанием людей среди людей. Если внимательно присмотреться к проблемам и страданиям, то все проблемы и страдания создают люди и для людей. Никто в природе не создает людям проблем. Оглянитесь. Основная иллюзия ума. Как работает ум в решении проблемы с выживанием? Тут тоже все просто. Анализируя увиденное и услышанное, ну и полученную информацию от других органов чувств, сравнивает с уже полученным опытом,
и таким образом прогнозируют будущее. В процессе самого анализирования используется причинно-следственная связь, основанная по принципу противопоставления двойственных противоположностей. То есть у палки есть один конец, значит должен быть и второй. Белое, черное, холодно, жарко, правильно, неправильно, хорошо, плохо, добро, зло и так далее. В общем, однажды поняв, что два события могут быть как-то связаны незримой нитью, ум решил, что все в мире подчинено причинно-следственной связи. То, до чего ум смог дотянуться и найти причинно-следственную связь, стало развиваться в области науки. А то, что не подчинилось данной логике, ушло в удел невидимых сил – Бога. Собственно, сам ум себя и ограничил. Ведь если копнуть поглубже, то никаких противостояний двойственных противоположностей в природе, именно в природе, не существует. И сама причинно-следственная связь существует только в уме, потому что при глубоком анализе оказывается, что все в мире так сильно взаимосвязано, что все является причиной для всего. Вот примерно таким образом ум мотается между тем, что было, к тому, что еще будет, а как результат этих метаний, то упускается из вида самое главное – настоящее. Настоящее затмевается порожденной иллюзией ума, контроль над собственной жизнью. «Я контролирую свою жизнь», может авторитетно заявить ум. Но это не так. Каждый может вспомнить когда-то, что он сам себе напрогнозировал с вероятностью 100%, а жизнь ему преподносит подарок и разрушает эту иллюзию, и у него ничего не получается. Или, как пример, еще вчера ты общался с человеком, он рассказывал тебе о своих планах, а сегодня его уже нет в живых. Бывает? Бывает и такое. В любом случае, критерий работы ума – это двойственная условность. Единственное, что безусловно, это любовь. Можете проверить, любая эмоция, чувство связаны с каким-то условием для ее срабатывания. А только любовь случается, когда ты открыт для нее. Также только ум делает человека неполноценным, ущербным. Как? Очень просто. Завтра я стану лучше, как-то изменюсь. Кто себе не говорил такую фразу? Если ты думаешь об улучшении себя завтра, то значит автоматически признаешь свою ущербность сегодня. Второй случай ущербности – это когда весь мир, люди вокруг тебя говорят и навязывают, что ты неполноценный, ущербный. Как это происходит? Очень просто. Например, религии изначально компенсируют мозг на предмет того, что все люди изначально уже ущербны. У них там есть какой-то грех, который они не совершали, но совершил кто-то другой, но теперь они за него расплачиваются. Бред, конечно. Ведь каждый не помнит, как ты можешь расплачиваться за то, что ты не помнишь. В социуме активно бытует мнение о второй половинке, якобы предназначенной судьбой. Но только вдумайтесь, половинка – это очень много ущербности. Что морально считающие себя ущербными половинки могут создать? Ничего не создать не могут, а могут только компенсировать ущербность за счет друг друга, чем они, собственно, и занимаются, играя в ущербную семью. Ведь изначально предполагают, что трудности у них будут. А почему? Потому что в их мозг уже вложена идея, что без трудностей не бывает. А что делать, если трудностей долго не появляется? Правильно, нужно их создать друг другу. И тогда происходит успокоение типа «я ведь знал, знала, готовился к ним и сейчас буду преодолевать, что сам себе собственно и создал». Еще этот прием активно используется в рекламе, когда на подсознательном уровне внушает человеку, что он будет чувствовать свою ущербность, пока не купит нужный товар, ведь только этот товар даст ему почувствовать всю полноту жизни. Идея ясна? Повторяю, акцент. Ведь только этот товар даст человеку почувствовать всю полноту жизни. А значит, до этого он будет считать себя ущербным и что он не чувствует полностью жизнь.
Вот так незаметно можно легко манипулировать внушением ущербности. Только целостный человек-мужчина и только целостный человек-женщина могут что-то создать, и это что-то не развалится. Если ты считаешь себя недоделанным, то и все, что ты делаешь, тоже будет недоделанным. Или как вариант, был у меня такой случай, когда делаешь что-то своими руками, а подходит папа или мама и заявляет, что у меня это не получится. То есть изначально вместо поддержки мне внушили мысль неполноценности моих действий. Соответственно, потом у меня не получалось, потому что я настраивался на результат. Не получится. Ущербность всегда условна. Ущербность – это работа ума. Как самому себе внушить неполноценность? Очень просто. Сравните себя с кем-то другим, например, с известным актером. Это, конечно, бред, но работает как самовнушение неполноценности. Почему бред? Потому что он – это он, а ты – это ты. Вы разные изначально. Все люди разные, и каждый своим путем идет. Вспоминаем слова Лао Цзы, подчеркивая, у каждого свой путь. «Вот я на твоем месте» – это фраза «бред», потому что никто никогда не будет на твоем месте, потому что каждый может быть только на своем месте и только со своего места сотрясать воздух, как я делаю сейчас. Говоря словами о личном месте, я подразумеваю индивидуальное место в жизни, а не в социуме. То есть каждый проживает только свою жизнь. Хотя может вместо проживания своей жизни имитировать проживание чужой жизни, что в природе можно встретить только у людей, потому что котик не пытается прожить жизнь собачки или считать себя птичкой. А только люди могут подражать кому-то. Глупость ума. О смысле жизни. И что нам говорит ум о смысле жизни? Да все что угодно. Лишь бы вы могли спать спокойно. Подойдет любой самообман. Ум нагенерирует сколько угодно смыслов жизни, но все это будет не то. Почему? Потому что ум – это только ограниченный вспомогательный инструмент человека. Если не ваш собственный ум придумает смысл жизни относительно вашей уровня развития, то обязательно кто-то из знакомых его подсунет, и вы будете на него равняться, считать своим. Каждый может сам для себя определить смысл жизни и проверить, правильно ли он сам себе его определил. Берем чистый листик бумаги, ручку и начинаем по пунктам вписывать личный смысл жизни, все, что приходит в голову. Когда закончите, то последним пунктиком впишите смерть тела, ведь она и так неизбежна. Собственно, с материальной точки зрения что происходит? А происходит то, что каждый человек небольшими кругами приближается к собственной могиле, делая вид, что это не так. В общем, когда написали списочек, внизу написали смерть тела, а теперь смотрим на написанный список снизу вверх, то есть начиная с пункта о смерти тела. То есть рассматриваем список в обратном порядке и через призму того, что жить осталось 1 час. Таким образом, что из этого списка будет важным в жизни? Что будет важным перед ликом смерти? Собственно, ничего. Страшно умирать? А вот тут кроется смысл в другом. Во-первых, сама функция ума настроена на выживание. И поэтому уму сама идея о смысле жизни в смерти, или что смерть придет, просто противна. Во-вторых, страшно не умирать, а осознавать, что ты еще что-то не успел сделать в своей жизни. И это что-то якобы важное. Ты не наигрался, хочешь еще играть в одно и то же, и не замечаешь, что ходишь по кругу. Отсюда и привязка к новому перерождению, реинкарнации. Когда ты что-то не успел в жизни и хочешь воплотиться снова, чтобы это закончить. Почему ты не успел? Чем ты в жизни занимался? Фигней? Время вышло, и все те ценности в конце оказались не такими уж ценными. Смотри свой список смыслов жизни. Это все больше похоже на самообман о смысле жизни, чтобы спать спокойно, чтобы заглушить тот внутренний голос, который хочет найти истинную природу себя. Обратите внимание, что все смыслы жизни, которые будет подсовывать ум, они внешние. И только один возможен внутренний. Как пример. Родители говорят, что смысл жизни в детях – благороднейший самообман. Ведь дети вырастут и идут своим путем в жизни. А у родителей свой путь. Родители продолжают свою жизнь. Она не заканчивается на детях. Бывает и так, что родители переживают своих детей. Но их жизнь-то на этом не заканчивается. Значит, и смысл жизни тоже не заканчивается. Тогда они вынуждены искать или придумать себе новый смысл жизни. Или, например, у детей все хорошо. Они устроены. Можно якобы спокойно родителям умирать. Но это иллюзия контроля ума, эго родителей, потому что завтра дети могут попасть в аварию, и их жизнь оборвется внезапно. То есть они проживут на один день больше твоего, всего-навсего. А так ли важен личный ум, эго, перед ликом собственной смерти? Как раз перед ликом смерти разрушается самая главная иллюзия ума. У меня все под контролем. Ни черта у тебя не под контролем. Или еще эту иллюзию можно назвать как «я знаю, как должно быть правильно». Но это никогда не будет происходить именно так, как ум себе нафантазировал, потому что в природе никто и ничего и никому не должно, а только может быть, случается, происходит. Вот и все страдания. Пример. «Я знаю, как ты должен ко мне относиться правильно». А ты так не относишься ко мне, не уважаешь. Ты неправильный, тебя нужно переделывать. Вот и конфликт. Из-за умственных противоречий того, что якобы должно быть так, и что есть на самом деле. И так ум видит все. Беря какой-то выдуманный образ, выдавая его за истину, эталон того, как должно быть. И сколько людей, столько и выдуманных образов правильности. Часть из них, конечно, может и совпадать, и называется нормальной. Духовный рост. Вот мы и подошли к последней статье. Почему духовный рост – это взрыв мозга? Потому что непонятно откуда и куда должно расти непонятно что. И как тогда это что-то вырастет непонятно куда? Поэтому это и есть взрыв мозга. Потому что самое главное, ты не понимаешь, что именно должно расти. Ущербность вне ущербность? А где ее границы? И кто эту ущербность будет определять, по какому эталону? Может быть, душа должна расти? Все, что я слышал про душу, это такое непонятное, нематериальное облачко. И на каких дрожжах это облачко-колобок должно расти. Я в прошлом думал о духовном росте, но тоже никогда не задумывался об этом. Оказалось, что это первое, с чего нужно было задуматься. Ведь не знаешь, что и куда, получаешь результат, сравнимый с тыканием пальцем в небо. То есть, если ты ищешь, но не знаешь чего, то постоянно будешь находить что-то, но не то, и таким образом убеждать себя, что вот оно. А что оно? Непонятно. Итак, куда духовно расти? Вспоминаем коротко, с чего все началось. В один прекрасный момент все то, чем я сам себя считал, то, что создавалось годами, моя личность, все это поставилось под сомнение об истинности и ложности я-эго. Дальше была проведена многолетняя работа по самопознанию. Оказалось, что истинный «я» спит сном ума и никогда не просыпался. Дальше ты обнаруживаешь, что ум всегда делает истинного тебя слепым и глухим в настоящем, в реальной жизни тем, что постоянно переключается мыслями между прошлым опытом и возможным будущим, интерпретируя настоящее вместо его восприятия напрямую. Также подсказкой является, что наблюдая сновидение ночью, ты считаешь их реальными, то есть не можешь отличить, что сон – это только сон, а ты его только наблюдаешь. Также ты не помнишь, как засыпаешь ночью, то есть не можешь отследить точку входа в сновидение, что говорит о том, что ее просто не существует, а существует только переход сна ума из одной фазы сна в другую. Ведь иначе ты бы осознавал эту точку разницы между реальностью днем и иллюзией сновидения ночью. И есть еще одна подсказка. Когда ты считаешь сновидение ночью реальности и не можешь понять, что ты только спишь, то тебе кажется, что внутри сновидения лично ты что-то делаешь, чувствуешь, разговариваешь, общаешься, а ведь в действительности твое тело просто лежит на кровати. Это очень большой намек на то, что твоя истинная природа человека и весь твой набор реальности – это видеть, осознавать происходящее. Некоторое подобие кинотеатра, где ты одновременно кино, зритель и сам проектор. Звучит как бред или тройственность. Или как пример, когда ты с помощью домашнего компьютера через интернет подключаешься к рабочему компьютеру на работе и используешь его дистанционно. А в реальности ты не компьютер, а оператор, который увлекся игрой и стал себя отождествлять с игровым персонажем внутри игры на удаленном компьютере и так заигрался, что забыл свою истинную природу. В общем итоге, все, что ты понимаешь, что нужно проснуться от сна ума, чтобы познать истинную природу себя. Этот процесс в эзотерике называется пробуждение, просветление, ум вне ум, недвойственное сознание и еще как-то там, много разных названий. А человек, достигший пробуждения от сна ума, называется Буддой или еще проще просветленный. Опять-таки, эти все понятия с позиции тех, кто не достиг истины внутри себя, то есть те, кто спит. В общем, и последнее, самое главное, что я нашел по всем знаниям о просветлении. Пробуждение от сна ума. Первое. Его достигнут абсолютно все человеки, потому что это истинная природа человека, и она проявится рано или поздно. Скорость проявления зависит от того, как человекам надоест играть, создавая фундаменты различных личностей, примеряя на себе ложные маски «я» и играть ими в песочнице. Второе. Все сугубо индивидуально. Никто другой за тебя это не сделает и заставить сделать не может. Кажется, что тобой движет желание познать истину. Но это не так, скорее наоборот. Нежелание терпеть ложь внутри себя. Само по себе желание познать истину – это ловушка. Это ловушка ума. Ему скучно. Он хочет чего-то новенького. Но никак не докопаться до истины. Потому что тогда ему придется самому умереть. Третье. Тебе могут помочь. Но только те, кто уже сам достиг просветления, и могут запутать те, кто не достиг мистики. Мистики – это такие люди, которые знают больше тебя с не ума, а о том, как делать вхождение в измененные состояния сознания, где ты можешь много чего интересного пережить, научат заниматься медитациями, знают, как развить в себе сверхспособности, которых нет у обычных спящих людей. Но сами так и не проснулись, не пробудились, а продолжают играть с масками личности или ложного «я» на более утонченном уровне. Или другими словами, из их уст просветление может звучать так. Как пробудиться, не просыпаясь? Или, как еще пример обычного человека, мистика и просветленного человека. На примере сновидений ночью. Обычный человек видит просто сон и думает, что участвует в нем от первого лица, что-то и как-то делает в нем, хотя его тело лежит на кровати, спит, то есть истинная природа тоже спит в нем. Мистик. Мистик – это человек, который внутри сна понял, что он спит, но также понимает, что этим сном можно управлять, ощущать какие-то отличные новые ощущения, левитировать, ходить по воде. Но такой человек все равно остается спать дальше, играя с новыми возможностями внутри сна. Просветленный Будда. Такой человек внутри сна ночью понимает, что сон – это сон, а он не является сном, а только тем, кто его осознает. Четвертый пункт. Пробуждение – это не какой-то новый суперопыт к тому, который у тебя уже есть, а наоборот, разрушение любого ложного внутри себя. То есть, нужно разрушить все накопленное годами ложного, всего того, на что опиралась личность, ложное «я», и перестать создавать новый ложный опыт. Точнее, для этого нужно перестать создавать новый ложный опыт. Если говорить о том, как работает ум, то перестать цепляться за старое, то, чего уже нет. Перестать прогнозировать будущее. И перестать интерпретировать настоящее, а просто в нем быть. Таким образом, высвободится энергия, которую пожирал ум на свою деятельность, и направить ее на поиск истины. Пятое. Пробуждение от сна ума, то есть просветление, его нельзя достичь. Очень просто. Не ты достигаешь просветления, а просветление достигает тебя, когда ты будешь к нему готов. Что значит «будешь готов»? Вот когда буду готов, тогда и скажу. На этом у меня все. Думаю, полученная информация поможет определиться и сделать верные шаги на пути познания истины, а не ее интерпретации. Зачем я все это наговорил, написал, озвучил, если не открыл тайну просветления, а только указал, она есть? Все просто, это один из методов, как разрушить ложное внутри себя через творческий процесс, чем ты не являешься. А еще, делясь своим опытом, он может принести кому-то другому пользу, так как было в моем случае, когда через абсолютно любую информацию может прийти озарение, пускай даже маленькое, но их должно накопиться какое-то критическое количество, чтобы начать двигаться, чтобы увидеть вот это ложное внутри себя. И еще одно маленькое главное. Я не сказал ничего из того, что вы бы уже не знали. Если что-то зацепило, только то, в чем вы не хотели себе признаться, или считали это правильным или неправильным. А значит, пора пересмотреть свои взгляды на жизнь, на ценности в ней, на смысл жизни. Посмотрите на это все с позиции того, что все это может закончиться и что является ценным. Удачи!